Crим Реалии. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Стас Юрченко и Александр Янковский. Сегодня в выпуске.
Сегодня в выпуске. Европа никогда не признает аннексии Крыма. В Киеве отмечают пятую годовщину начала вооруженной агрессии России против Украины.
Убытки от бессмысленных санкций. Какие ущербы терпит российская экономика?
Украинский активист Владимир Балух исчез из симферопольского СИЗО. Куда это оперирует политического заключенного?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалий. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений этого дня.
Новость дня.
Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от антироссийских санкций. Об этом в Киеве заявил президент Европейского совета Дональд Туск. В Верховной Раде сегодня проходило специальное заседание в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии России против Украины.
У Верховной Раде Украины могу повторить перед вами не лише від свого імені, але від імені всього Європейського Союзу. Ми з вами. Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Також Європейський Союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, аби в цьому Європейський Союз залишався єдиним.
Война в Украине началась после аннексии Крыма. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, для борьбы с Кремлем одних лишь санкций недостаточно.
Сьогодні, через 5 років від початку нападу Росії на Україну, є очевидним, що зупиняти агресію Путіна потрібно не лише введенням санкцій, а організацією єдиної інтегральної протидії по усіх напрямках – військовому, економічному, енергетичному, дипломатичному, інформаційному. Бо російська агресія сьогодні – це також інформаційна та енергетична експансія. Спочатку йде тривала масована артпідготовка інформаційними буками і градами, а потім приходять російські танки. І наше головне завдання – зупинити Путіна і зберегти мир. Мир для нашої країни і для усього світу.
А вот украинский президент Петр Порошенко, выступая с трибуны украинского парламента, заявил, Кремль за 5 лет не добился ни одной поставленной цели, и тактически Украина уже выиграла войну против России.
Ті плани розшматувати і розірвати і знищити врешті-решт нашу державу не вдалися. І зараз Путін прекрасно розуміє, що втрата України означає крах його планів відновити імперію і повернути Росії статус наддержави. Тому і ставки зараз в цій війні надвисокі. Мрія Путіна вже не розділена Україна, а розділена Європа. Мрія Путіна – Європа, яка зріклася своїх цінностей. Мрія Путіна – ослаблена Європа, який він диктує умови у цій війні. Я хочу твердо сказати, Кремль приречений на поразку.
И сегодня в Верховной Раде Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституции, в которой закрепляется украинский путь в Европейский Союз и НАТО. 7 февраля этого года, напомню, за этот документ проголосовали 334 народных депутата.
Крым в центре внимания.
А крымчане тем временем ждут четкого ответа на вопрос, когда освободят Крым. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.
5 років окупації – це нестерпно тривалий термін, протягом якого російські окупанти піддають громадян України незаконним гонінням і репресіям. В прямому сенсі спотворюють Крим, хижацькі нищать унікальні природні об'єкти, руйнують історичні пам'ятки, зводячи численні військові об'єкти і інфраструктуру до них. Однак найстрашніше, що проводиться російськими окупантами відкрито і на очах у всього світу – це витіснення кримсько-татарського народу зі своєї землі.
По словам Чубарова, Россия усиливает репрессии против крымских татар и этнических украинцев, проживающих на аннексированном полуострове. И я напомню, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя России. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.
Новости.
А в России подсчитали убытки от санкций. Сумма ущерба от антироссийских ограничительных мер на конец 2018 года составила $6,3 млрд. Такие данные озвучили в Министерстве экономического развития России. Больше всего Кремль пострадал от санкций со стороны Европейского Союза. Речь идет о почти $2,5 млрд. Убытков. Следом идут санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. От них Россия потеряла чуть более $1 млрд. На третьем месте ограничения со стороны Украины, которые нанесли ущерб $775 млн. В общей сложности, по данным Российского министерства экономического развития, в отношении России были введены 159 ограничительных мер 62 странами. Больше всего от санкций пострадали металлургическая, сельскохозяйственная и химическая промышленности.
Прямой эфир.
Расследование дел Евромайдана. Полноценных результатов нет из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов. Такое заявление сделал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. По его словам, 66 человек уведомлены о подозрении в совершении преступления во время революции достоинства. Из них 36 до сих пор продолжают работать в правоохранительных органах.
Щодо причетних до вбивств осіб, результати розслідування наступні. Повідомлено про підозру загалом 66 особам. Стосовно 16 обвинувальні акти направлені до суду. Стосовно 4 дослідування на теперішній час триває. Ще 46 осіб перебувають в розшуку. Загалом стосовно цих подій повідомлено про підозру організаторам чинення злочину, тобто тим особам, які підозрюються в організації чинення злочину, це колишнє керівництво держави, колишньому президенту повідомлено про підозру, міністру внутрішніх справ, його заступника, керівництва міліції Київської, керівництва СБУ.
По словам Горбатюка, под стражей по делам Майдана содержатся 13 человек. Признаны судом виновными 52 человека. В период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года в центре Киева погибли более сотни человек. Больше всего жертв 20 февраля.
Прямой эфир.
Украинского активиста Владимира Балуха этапируют к месту отбывания наказания. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, комментируя сообщение украинских журналистов об его исчезновении из Симферопольского СИЗО. При этом она не уточнила, в какую именно колонию отправили украинского активиста. По словам уполномоченной по правам человека российского президента, конечное место отбывания наказания Владимира Балуха не сообщается до момента фактического прибытия заключенного. Сейчас с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, у которой мы попытаемся выяснить обстоятельства вот этого самого этапирования Владимира Балуха и где он сейчас находится. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ольга, где сейчас, есть у вас информация, где сейчас находится Владимир Балух?
Да, последняя информация была, что Владимир находится в одном из Краснодара. Сейчас мы пытаемся уточнить, в каком именно, но то, что он в Краснодаре, это точно. И он был туда доставлен вчера вечером, после того, как его внезапно забрали из СИЗО Симферополя, причем даже не дали ему никаких вещей, его забрали, даже не дав ему возможности поесть. Поэтому его забрали голодным, и вещей с его керченской колонии тоже мы забирали. Поэтому Владимир даже не ожидал, что его могут этапировать куда-то дальше Симферополь.
А с чем связано вот это его переведение из одного места заключения в другое, теперь в третье?
Это самый сложный вопрос, потому что никаких формальных оснований даже за де-факто действующим российским законодательством не было. После приговора и апелляции было определено место отбывания, именно Керченская колония общего режима, куда Владимир и был этапирован еще 18 октября. И даже по их же решениям ФСИН российским он должен был отбывать наказание там. Почему вдруг после отказа в УДО принимается такое резкое, спонтанное, ничем не определенное решение, мы не знаем, потому что никаких документов не было предъявлено ни Владимиру Балуху, ни его адвокату, ни родственникам. И поэтому как раз-таки пани Москалькова говорит абсолютно неправдивую информацию, которая не соответствует действительности. Адвокат несколько раз пытался в СИЗО выяснить причину этапирования, но ему отказали в этой информации. Сказали, что это секретно, и узнают только тогда, когда Владимира доставят до места назначения.
Спасибо. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». А я напомню, что 13 февраля стало известно, что Владимира Балуха этапировали из Керченской колонии в СИЗО Симферополя. Украинского активиста Владимира Балуха задержали в декабре 2016 года. Российские силовики обвинили его в хранении боеприпасов. Сам Балух, как и его защита, уверены, активист стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, за флага Украины, в частности, который находился во дворе его дома.
Новости.
Россия в списке стран, где систематически нарушаются права человека. В этом идет речь о постановлении, которое принял Совет Европейского Союза по иностранным делам. Россия 5 раз в разном контексте упоминается среди государств, постоянно нарушающих принципы демократии и права человека. Также в документе фигурируют Белоруссия, Китай, Иран, Бурунди, Камбоджа, Саудовская Аравия, Мьянма, Венесуэла, Южный Судан, Турция и Зимбабве. Больше всего Россия нарушает права человека в Чечне, аннексированных Крыму и Севастополе, а также на Донбассе. Евросоюз призвал Кремль уважать верховенство права, обеспечивать свободу выражения мнений, в том числе в интернете, свободу мирных собраний и независимость судебной власти.
Прямой эфир.
Кремль продолжает оказывать давление на пленных украинских моряков. Об этом сегодня сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, несколько дней назад военнопленного моряка Андрея Прыска вызывали в следственный кабинет изолятора. Там в отсутствие адвоката некий человек, предположительно оперативный сотрудник ФСБ, начал задавать украинскому военному вопросы об условиях содержания, состоянии здоровья и обстоятельствах дела. После этого Прыска предложили дать показания на других военнопленных. Однако моряк отказался отвечать на вопросы незнакомца. По словам адвоката Полозова, этот случай не единичный. И напомню, 24 украинских моряка до конца апреля будут находиться в Лефортовском следственном изоляторе. Российское следствие инкриминирует украинцам незаконное пересечение границы и требует 6 лет тюрьмы для них. Моряки называют себя военнопленными. Такая же позиция не только у официального Киева, но и у США и большинства европейских стран. И еще одна тема, да.
Да, Россия закрыла район в Азовском море около Керченского пролива. Здесь до 20 февраля будут проводиться стрельбы. Об этом сообщает украинский милитарный портал. Стрельбы проходят в западной части Темрюкского залива. А вот 16-18 февраля российские военные проводили радиотехнические учения на выходе из Керченского пролива в Черном море. Их суть — выявление координат утраченной радарной цепи Коз-Аульским и Токильским радиотехническими постами наблюдения в южной части Керченского пролива в Черном море. Учения прошли в том районе, где 25 ноября российские пограничники захватили 3 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков.
Новости.
Гордость Аксенова. Власти Крыма подписали на инвестфоруме в Сочи соглашение на 12 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. Он рад, что Крыму проявляется такой интерес. Далее цитата. «В нынешнем году мы, помимо прямой материальной выгоды, должны получить дополнительную методическую и организационную помощь от наших коллег. Нам есть на кого равняться, есть у кого перенимать опыт». И напомню, Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля. Представители аннексированного полуострова подписали соглашение с рядом российских регионов, в том числе Чечней и Удмуртией.
Крым в центре внимания.
А вот следующая новость – это не гордость Аксенова из моего родного города Керчи. Власти Керчи закупили автобусы, которые через 2 года развалились. Российский глава Крыма Сергей Аксенов поручил прокуратуре провести соответствующую проверку. По его словам, из новых 40 автобусов 10 уже не подлежат восстановлению. Этот транспорт, напомню, был куплен в лизинг в 2016 году. Выплаты по этой покупке все еще не завершены.
Многие вещи там вызывают удивление. Вот я уже сегодня просто сказал и попросил прокурора республики, то есть оценить ситуацию с новым подвижным составом. То есть новые автобусы, 40 автобусов покупали в 2016 году. Уже 10 из них не подлежит восстановлению. Там 100%, что есть нарушение уголовного законодательства. Даже я не хочу вот обсуждать, то есть в данном случае деятельность руководителей этих предприятий. То есть как бы надо в том числе и оргвыводы делать. Но это мы уже по месту приедем, когда я в том числе посещу эти предприятия, сам посмотрю состояние дел.
Сергей Аксенов анонсировал, что в четверг он посетит Керчь с выездным заседанием. Этот вопрос, в частности, будет подниматься на встрече.
Вот если бы Сергей Аксенов ездил бы общественным транспортом, то он, скорее всего, бы и не смог бы попасть на это выездное заседание по простой причине, что вот из 40 автобусов 10 уже не на ходу. Но вообще это замечательный бизнес-проект. Покупаешь автобусы, да, они уже не на ходу, а деньги за них еще надо продолжать выплачивать.
А часть даже не успели ввести в эксплуатацию, а деньги за них все еще выплачиваются.
Понятно. Ну что ж, а теперь еще одна тема. Мы в нашей студии, в нашей программе рассказывали о скандальном учебнике по истории Крыма для 10 класса. Так вот, этот учебник изъяли из крымских школ. Об этом сегодня сообщила российский министр образования, науки и молодежи аннексированного полуострова Наталья Гончарова. По ее словам, дальнейшей судьбой учебников займется рабочая группа, которая вскоре будет создана. Ее задача – решить, что дальше делать с этим пособием – дать методические рекомендации авторам или доработать параграфы, которые возмутили крымско-татарский народ. Я напомню, что в учебнике крымские татары представлены как коллаборанты и пособники немецких оккупантов. Ранее глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявлял, что в учебнике содержится высказывание, разжигающее ненависть к крымско-татарскому народу.
Новости.
И на этом, наверное, все новости нашей сегодняшней программы. Через несколько секунд мы продолжим говорить о главной теме сегодняшнего дня. Напомню, вот этой самой главной темой сегодняшнего дня является то, что Министерство экономического развития России посчитало ущерб от санкций, которые нанесли российской экономике ограничения Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и Украины, а также других стран. И вот насколько все эти цифры действительно реалистичны, насколько они, а не, допустим, безалаберность или там халатность российских чиновников в большей степени влияют на российскую экономику, возможно, это и опять-таки новые какие-то траты из российского бюджета, которые пришлись на Крым. После 2014 года, возможно, это стало причиной снижения темпов развития российской экономики, также падения. Вот со всем с этим мы будем разбираться через несколько секунд в программе «Крымский вечер».
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Интервью в эфире Радио Крым Реалии.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалия». Слушайте нас на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM, а также круглосуточно на нашей странице в интернете «Крым Реалия», наш сайт в интернете. И поскольку мы сейчас работаем в прямом эфире, смотрите нашу трансляцию на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 30 минут. Министерство экономического развития России оценило ущерб стране от внешних ограничений, то есть от санкций, в 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Речь идет о санкциях, пошлинах и других мерах, которые препятствуют поступлению российских товаров на экспорт. Главными вредителями, ну так назовем это, да, российской экономики названы Европейский Союз, США и Украина. Но вообще специалисты подсчитали, что в отношении российских товаров было введено 159 ограничений, и сделали это 62 страны. А первое место по размеру ущерба экономике России нанесли меры со стороны Евросоюза. Здесь общий ущерб оценивается в 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Второе место у США. Санкции и пошлины со стороны Вашингтона нанесли удар по российскому экспорту на 1 100 000 000. Ну и третье место заняла Украина, 775 миллионов. Вот в такую сумму оценивается ее действие Украины, такой вот ущерб в денежном эквиваленте российской экономики. Я хочу, чтобы мы для начала еще послушали господина Путина, президента России, который год назад говорил вот о своих цифрах, те цифры, которые называл Путин, ущерб российской экономики. Давайте послушаем.
На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение товаров, снижение цен на традиционные наши товары. Это на нефть, на газ, на металлургическую промышленность, на химию там и так далее. Но вот Госдеп США считает, что эти санкции привели к минусу 1% ВВП для нашей экономики. Европейцы считают, что чуть побольше. В ООН считают, что мы потеряли где-то 50-52 миллиарда долларов. А те страны, которые ввели санкции, потеряли 100 миллиардов долларов.
Ну вот такие самые разные цифры, а напомню, что сейчас есть у нас повод для разговора, поскольку вот Министерство экономики и развития России назвало цифру в 6 миллиардов 300 миллионов долларов. А вообще, почему появилась такая цифра сейчас, имеет ли она под собой какое-либо реалистичное основание? Вот будем пытаться разобраться. С нами на связи Дмитрий Потапенко, российский экономист и предприниматель, управляющий партнер компании Management Development Group. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, на ваш взгляд, вот возможно ли таким образом, как это сделало Министерство экономики, посчитать точно ущерб, нанесенный российской экономике в результате введения западных санкций?
Ну, если исходить из того, что, если вы знаете, Министерство экономики передан теперь Росстат, а более того, некоторое время назад, очень короткое время назад, в прошлом году, господин Медведев уволил главу Росстата, а если посмотреть последние отчеты Росстата, то, например, я могу сказать, что если мы говорили, например, о содержании в российской экономике малого бизнеса в районе 5-6%, то сейчас по последнему отчету оказалось аж сразу 20%.
То есть так вырос так малый бизнес на территории России?
Ну, коллеги, простите, в преференции важен не то, как вы раздаете, а тот, кто сидит с карандашом. Поэтому в данном случае все существенно проще. Дайте мне Росстат в управлении, и поверьте, мы войдем в пятерку крупнейших экономик мира ровно через 2 минуты. Поэтому весь вопрос в чем считать. Если посчитать не в баррелях, а в ведрах, так я считаю, что мы по паритету покупательной способности уже давно впереди планеты всей. Поэтому здесь надо исходить из этого. Если же говорить в главном вопросе, что же больше вредит российской экономике, какие-то санкции там европейские или рукожопие наших властей, то вот второе слово более верное по причине того, что введенные так называемые антиэмбарго, которые вводились исключительно для того, чтобы перепилить рынок под прикормленных властные компании, они нанесли, конечно, больше удар по российской экономике. Другое дело, что а кого это, в общем-то, волнует?
Угу. Дмитрий, но тем не менее, тот же самый господин Путин говорил о том, что вот введение этих контрсанкций, оно позволило существенно развиваться определенным отраслям российской экономики. Там про ракетостроение он говорил, про сельское хозяйство и так далее. С точки зрения человека, который погружен в эту бизнес-среду, вы можете сказать, что действительно есть какие-то, может быть, и позитивные моменты вот от введения таких контрсанкций?
Коллега, я только что произнес, что господин Путин никогда не врет. Он сказал чистую правду. Но есть только маленькая ремарка после запятой. Значит, весь рынок мяса переделен под две крупные компании. Одна из них почему-то по чистой случайности возглавляется людьми, которые имеют непосредственное отношение к господину Медведеву. То же самое произошло, например, с рыбным рынком, то бишь поставки рыбы на российский рынок. Поэтому Владимир Владимирович, он всегда искренне и честно говорит то, что происходит на рынке. Поэтому, когда он говорит, что мы будем поддерживать бизнес, я своим коллегам говорю: простите, вы себя в списке в близкого окружения видели? Нет. Ну тогда идите работать и не морочьте голову. Ведь никто же не продолжает, какой бизнес будет поддерживаться. Так что Владимир Владимирович всегда говорит искренне и честно.
Угу. Дмитрий, еще такой вопрос. А вот люди, так скажем, ну вот средний бизнес, может быть, небольшой бизнес российский, он чувствует на себе вот эти самые европейские, американские, может быть, кто-то чувствует и украинские санкции, или нет? Или это все-таки вопросы вот именно того, там, топ какого-то списка из журнала Forbes?
Ну, если говорить о мелком и среднем бизнесе, он чувствует, другое дело, что у него вариантов нет. Если мы возьмем, например, сферу общепита, в которой долгое время была хоть какая-то альтернатива там, покупки того же мяса, овощей, фруктов, то просто этого не стало, и теперь мы покупаем, например, яблоко, которое было раньше там 5-го, соответственно, калибра. Мы покупаем сейчас яблоко 3-го калибра, но только в 2 раза дороже, чем раньше покупали яблоко 5-го калибра. Только раньше оно было итальянское, а теперь оно стало якобы сербское. Хотя оно тоже самое итальянское, но только дороже. Поэтому почувствовать-то почувствовано, но только это же не напрямую, не лобово. А ключевым фактором, конечно, является падение платежеспособного спроса. А платежеспособный спрос упал по причине того, что те деньги, которые поступают от углеводородов в бюджет Российской Федерации, они, в общем-то, дальше бюджета Российской Федерации, а точнее группы лиц приближенных, дальше никуда не выходят. До граждан они не доходят. У нас, напомню, профицит бюджета прошлого года 2 триллиона, и профицит этого бюджета 2 триллиона. Только другое дело, что это эти 2 триллиона для кого? Не для тех самых, не для мелкого и среднего бизнеса, и тем более не для граждан, которые в том числе, кстати, как ни покажется странно, работают на государство.
Угу. Дмитрий, еще такой вопрос. Я вот посмотрел, есть несколько оценок экономистов и финансистов российских о том, что есть определенный как бы избыток ликвидности. Ну, то есть вот, чтобы нашим радиослушателям было понятно, это когда много есть денег, но вот нет проектов, куда их можно вкладывать, эти деньги. Это действительно так? Вы разделяете такую точку зрения или нет?
Ну, опять-таки, все зависит с точки зрения, какой России вы рассуждаете. Если с точки зрения России чиновничать, то да, у них есть 2 триллиона, но как попилить эти 2 триллиона, нету никакой очередной крупной авантюры. К сожалению, закончились, Олимпиада закончилась, соответственно, строительство мостов. Сейчас вот есть только небольшая универсиада в Красноярске, но на ней сильно много не отработаешь. И в целом, если посмотреть с точки зрения этих группировок, проектов действительно нет. Ну, единственное, я бы предложил сейчас проект строительства моста до Луны, потому что мне кажется, что это как раз масштабно, красиво, и главное, можно будет утереть Илону Маску, соответственно, его мордочку радостную от запуска ракет. Мы построим свой самостийный мост.
Спасибо. Спасибо Дмитрию Потапенко, я говорю, российскому экономисту-предпринимателю, управляющему партнеру компании Management Development Group. И мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете «Крымский вечер» на 105.9 FM. Также напомню, что вы можете позвонить к нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные. Для крымчан сегодня мы обсуждаем вот что. Сегодня мы обсуждаем данные Российского министерства экономического развития, которое подсчитало ущерб России, который был нанесен в результате введения внешних ограничений, то есть санкций. И вот этот ущерб они посчитали за последние 5 лет 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Действительно ли этот ущерб связан с санкциями? И можно ли его вообще подсчитать? Или, может быть, этот ущерб связан с падением цены на нефть? Вот пробуем разобраться. И об этом будем говорить с Александром Крамаренко, главным редактором издания «Деньги.ua». Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Александр, ну, на ваш взгляд, можно ли доверять вот этим цифрам Российского министерства экономики, который посчитал ущерб от санкций, которые были введены в отношении России, в том числе и после аннексии Крыма?
Судя по контексту, то есть по содержанию этого сообщения, речь идет преимущественно о потерях, связанных с внешней торговлей, с ограничениями на поставки российских товаров. Там упоминаются специальные антидемпинговые меры, фитосанитарные и так далее. То есть речь идет преимущественно, как я понимаю, о внешней торговле. Угу. И наверняка именно в рамках вот этого, скорее всего, эти цифры абсолютно правильные, потому что Это министерство располагает всей полнотой информации о внешней торговом обороте. И, скорее всего, так оно все и есть. Другое дело, что среди тех мер, которые там упомянуты, очень много таких, которые не имеют отношения к санкциям против России, причиной которых является агрессия в отношении Украины и оккупация Крыма. Mm-hmm. И вот здесь как бы я бы разделил эти вещи.
А какие это могут, просто наши радиослушатели могут не знать, вот можно хотя бы их, вот эти вещи, о которых вы говорите, можно разделить? Какие еще тогда санкции или какие-то ограничения, под которые подпадают российские предприятия, может быть, целые секторы экономики?
Ну, например, когда речь идет о металлургии, то речь может идти о том, что в России используются заниженные цены при поставках энергоресурсов. Соответственно, российские металлургические предприятия производят металл, который они могут себе позволить продавать дешевле. Когда страна, куда этот металл поступает, видит это, то местные производители металла говорят своему правительству: «Ребята, смотрите, там их субсидируют незаконно, а вы сюда разрешаете поставлять. Давайте ограничим этот демпинг, да, там, ну, или продажу по заниженным ценам». Местное правительство рассматривает ситуацию, видит, да, действительно, есть факт незаконного субсидирования и ограничивает импорт российского металла. Вот это вот как бы вариант. Либо просто продажа по заниженной цене для того, чтобы потеснить местного производителя и захватить кусок рынка. Mm-hmm.
Это нарушает какие-то правила общие, например, там Всемирная торговая организация, я так понимаю, да? То есть...
И это все происходит в рамках таких достаточно прозрачных и понятных процедур, но мы должны понимать, что эти меры применяются с той или иной степенью настойчивости, понимаете? Угу. И, например, если взять там взаимоотношения Украины с Россией, то эти механизмы недобросовестно весьма. Российская Федерация применяла против Украины последние, наверное, лет 10. У нас у всех на слуху, например, скандалы по поводу украинского сыра, украинского мяса, другой молочной продукции. Вы помните наверняка это.
Да, ну сыр точно помню. Это было громкое дело, когда вообще запретили любые сыры, да, практически поставлять на территорию России из Украины.
Запрещали ввоз грузинских вин и минеральной воды, там, молдавских вин и так далее. То есть, в принципе, вот эти ограничения, они не всегда имеют под собой чисто экономические резоны. Очень часто там есть политические.
Угу. Поэтому... вот если, Александр, если все-таки вот вернуться к ситуации с Россией, на ваш взгляд, вот эти санкции, если говорить теперь уже непосредственно про санкции, насколько серьезно они влияют вообще на экономическую ситуацию в России?
Ну, достаточно сильно влияют, потому что вы посмотрите на темпы роста российского ВВП, там они здорово упали, и, в общем, там есть с этим большие достаточно проблемы. Но я бы хотел вот еще о чем сказать на самом деле, это важнее, на мой взгляд, даже. Санкции-то ведь против России касались не только просто прямых торговых ограничений на поставки российских товаров. Они же ведь касались, допустим, доступа России к современным технологиям, в том числе технологиям добычи газа и нефти. Они касались, например, к возможности привлекать капиталы за рубежом. И это тоже было определенной проблемой. К слову сказать, сейчас в Конгрессе США рассматривается законопроект, буквально вчера об этом стало известно, в рамках которого будут достаточно жесткие санкции вводиться против российских компаний и даже иностранных компаний, которые, во-первых, принимают участие в строительстве «Северного потока-2», например. Там будут также санкции по поводу привлечения капиталов на внешних рынках российскими компаниями и российским государством. То есть есть еще такое направление, как ограничение доступа к внешнему финансированию. Вот здесь я боюсь... Ни я, ни Министерство экономики российское, они не в состоянии посчитать достаточно точно объем ущерба, потому что эта проблема очень комплексная, и она долгоиграющая на самом деле.
Mm-hmm. Понятно. Спасибо за то, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Это был Александр Крамаренко, главный редактор издания «Деньги.ua». А мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в центре нашего внимания вот заявление Министерства экономики и развития России, которое оценило ущерб России от внешних ограничений, ну, от санкций в том числе, да, в 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Можно ли вообще посчитать такую сумму? Или ущерб от санкций может быть намного меньше, а может быть и намного больше? Я задам этот вопрос Сергею Хистанову, российскому экономисту, советнику по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие брокер». Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей, ну вот наверняка слышали, да, эту цифру, которую озвучила Минэкономразвитие России, 6 миллиардов 300 миллионов. На ваш взгляд, вот ущерб от санкций, он больше или меньше?
К сожалению, с высокой точностью определить ущерб от санкций невозможно в принципе. Потому что экономика довольно сложная система, санкции длятся уже достаточно долго, часть экономических субъектов так или иначе приспособилась к санкциям, поэтому эту цифру, с ней с одной стороны можно согласиться, но с другой стороны ее можно оспорить, причем оспорить можно как в большую, так и в меньшую сторону. Гораздо важнее другое. Сами по себе санкции, которые действуют в настоящее время, не столько оказали давление на российскую экономику, сколько изменили оценку перспектив. То есть и иностранные, и российские экономические субъекты прекрасно понимают, что, скорее всего, там санкции продлятся довольно долго и будут продолжать оказывать давление на российскую экономику. Это, с одной стороны, ну, практически до нуля снизило приток иностранных инвестиций. С другой стороны, многие даже российские экономические субъекты, понимая, что ситуация, скорее всего, будет ухудшаться, используют любую возможность для того, чтобы вывести капитал. Поэтому, несмотря на то, что там темпы роста российской экономики довольно низкие, Центробанк фиксирует большой, более чем двукратный рост оттока капитала из России. Говорит о том, что те, кто может, те, соответственно, деньги из России выводят.
А чему это приведет, Сергей? Если, ну и в какой перспективе? Возможно, что вот просто россияне, я сейчас имею в виду не обладатели там многомиллиардных состояний, а вот просто обычные россияне это почувствуют.
Да вообще говоря, обычные россияне это уже почувствовали. Просто темпы снижения реальных располагаемых доходов пока не очень велики. Но тем не менее, вот на пятый год подряд Росстат, да, при том, что Росстат склонен там весьма оптимистично все оценивать, да, даже Росстат фиксирует, что пятый год подряд реальные располагаемые доходы граждан снижаются. Да. И, соответственно, по мере их снижения это влияет и на восприятие обстановки, влияет на рейтинги. Вот не так давно фиксировали рекордное снижение рейтингов правительства. Да. Поэтому это действует, но до тех пор, пока нет каких-то жестких ограничений на российскую нефть и российский газ, а очень существенный вклад в бюджет вносит именно экспорт углеводородов. До тех пор санкции действуют медленно, и в основном их эффект сводится к тому, что пропадает ощущение перспективы. Угу. Как только же появится альтернатива российской нефти и газу, думаю, года через 2-3 это вполне вероятно, вот что вот заставит рост столкнуться с настоящими взрослыми санкциями, ну, допустим, по такого образца, которые были применены, допустим, к Ирану.
Вот. Вы имеете в виду типа как эмбарго на поставку энергоносителей?
Да. Ну, простые цифры. Российский экспорт, если говорить о нефти, потому что нефть в бюджет вносит в разы больше, чем газ. Вот, газ достаточно важен для инфраструктуры, особенно там, Европа, но в бюджет основной вклад вносит именно нефть, а не вовсе не газ. Так вот, Россия экспортирует около 5 миллионов баррелей в сутки, а в США за последние годы темп роста добычи примерно 2,5 миллиона баррелей в сутки. Поэтому легко догадаться, там, что 2-3, может быть, 4 года, и на рынке появится объем, который, в принципе, ну, может достаточно серьезно изменить расклад в направлении серьезного ужесточения санкций. Вот. Точно так же растут и мощности заводов по сжижению газа в США. Потому что в США сейчас добыча газа лимитируется в основном возможности его сбыта. то есть мощностями поджижения.
И транспортировкой, да, насколько я понимаю, потому что ведь основной потребитель, он не в Америке находится, этого сжиженного газа.
Построить танкер гораздо быстрее, чем построить завод по сжижению газа, поэтому сейчас все-таки в основном лимитирующий фактор – это заводы. Вот. Но заводы строятся. Мало того, темпы ввода мощностей таковы, что уже к концу этого года мощности только американских заводов по сжижению газа будут сопоставимы с половиной российского экспорта за пределы СНГ. Довольно серьезная цифра. Поэтому сейчас пока основной фактор санкций – это то, что у инвесторов пропадает ощущение перспективы. А вот в недалеком будущем, скорее всего, России придется столкнуться с существенными ограничениями. И вот тогда, собственно говоря, санкции проявятся. Пока же, вот та цифра, которую Минэкономразвитие озвучило, ну, она, с ней можно согласиться, с ней можно спорить. Объективно рассчитать эту величину вот с высокой точностью почти невозможно.
Просто эта цифра, да, если сравнить ее с ВВП России, опять-таки, ну, которая цифра, ну, теоретически, наверное, можно ее посчитать, которая приводится в размере более полутора триллионов долларов. И кажется, что вот эта цифра, 6 миллиардов всего лишь, она вообще практически ничтожная. И она никоим образом не может повлиять на общую структуру, не структура, а на общий объем ВВП. Или может? Я прошу прощения. Да, Сергей, вы на связи?
Эта цифра не выглядит хоть сколько-нибудь большой, и кроме того, эту цифру можно бесконечно оспорить, поскольку министерство никак не расшифровало методику, как эта цифра была посчитана.
Спасибо. Сергей Хистанов, российский экономист, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». И напомню, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня обсуждаем вот эту самую цифру, которую я уже несколько раз повторил в течение нашей сегодняшней программы. Но еще раз повторю. 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Вот в такую сумму оценили ущерб от внешних ограничений со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Украины. Оценили это не какие-то независимые эксперты, а Министерство экономики и развития России. И вот тут у меня возникает вопрос. Мы сейчас послушаем еще премьер-министра России Дмитрия Медведева, который сказал, ну, что в принципе признал, что есть определенный эффект санкций, но он не такой большой, может быть, как бы хотелось тем, кто эти санкции вводил.
Санкции мы, конечно, не боимся, но не должно быть и другого подхода. Типа это все ерунда, такой, знаете, шапкозакидательский подход. Я подчас это слышу даже из уст государственных служащих.
Это опасно учитывать, согласитесь.
Да, так нельзя реагировать. Эти санкции, они имеют значение для нашей экономики. Они не навредят ей капитально. Мы все равно продолжим идти своим путем. Но то, что это нам не помогает, а подчас затрудняет наше развитие, никакого сомнения нет.
Эти слова были сказаны Дмитрием Медведевым, премьер-министром России, 14 февраля уже этого, 2019 года, то есть совсем недавно, на прошлой неделе, в эфире телеканала НТВ. Вот он давал там большое интервью и в том числе говорил и по поводу санкций. Но тут вот что интересно. Если раньше либо просто российское руководство говорило о том, что санкции, они никоим образом не влияют на состояние экономики России, либо делали заявление о том, что влияет, но это вообще практически ничтожное какое-то влияние, то теперь появляется конкретная цифра в 6 миллиардов 300 миллионов долларов. И якобы вот такой ущерб нанесли внешние ограничения экономики России. Почему же все-таки появилась вот эта цифра? Этот вопрос я адресую украинскому политологу-международнику Валерию Дымову. Валерий, приветствую вас.
Добрый вечер.
Валерий, на ваш взгляд, вот почему действительно появилась теперь уже четко артикулированная цифра в 6 миллиардов 300 миллионов долларов?
Ну, если раньше Медведеву нужно было говорить «денег нет», но вы тут держитесь, то, очевидно, сегодня появилось объективное основание для этого «денег нет». То есть «вы держитесь» остается по-прежнему в повестке дня, то есть мы держимся, нас ничего не пугает, но денег нет, а денег нет потому, что мы держимся, но это «мы держитесь», ну, обошлось нам 6 миллиардов, всего лишь 6 миллиардов. То есть есть проблема, она не страшна, мы дальше будем держаться всей страной. Ну, как бы все-таки денег нет. Поэтому, знаете, когда я слушаю такого рода аргументы, то я удивляюсь, почему удивляются, что в Украине баллотируется комик на посаду президента, потому что вот эта комичность, эта ситуация, она как бы вот только стимулирует действительно людей вот идти к главным постам государства. Потому что это очень комично было бы, если бы это не было трагично. На самом деле я знаю другую цифру. Я знаю цифру в 6% ВВП. Это совсем другие вещи. Я знаю другие цифры на протяжении 14, 15, 16, 17 и 18 годов, сколько миллиардов денег уходили из России от того, что такого рода ситуация там складывается.
Но российские экономисты говорят, что этот отток капитала, он и сейчас продолжается. Вот мы только что говорили с Сергеем Хистановым, подтвердил эти данные. Валерий, но тут и очень, очень важный момент. На самом деле, как вы полагаете, от чего больше страдает экономика России на сегодняшний день? От санкций или все-таки вот от снижения цен на основные экспортные товары? Там на нефть, на газ, ну и там металл, продукты там химической промышленности и так далее?
Ну вот я думаю как раз, что от того, что цены в 2018 году до октября месяца росли на нефть и газ, отсюда и возникла эта цифра в 2% ВВП роста так называемого. Поэтому на самом-то деле мы в комплексе должны говорить. И вообще мы, когда говорим об экономике России, мы кого имеем в виду? Граждан России, так они страдают. Те люди, которые находятся во главе государства, ну как бы они гораздо меньше страдают. Ну получили они санкции, но им дали за счет бюджета строить там Крымский мост под аплодисменты народонаселения, которые отвлекли внимание от того, как они страдают. Поэтому, собственно говоря, если мы говорим о сухих цифрах, это одно, о макроэкономике. А об экономике дома господарств мы прекрасно знаем, как упал рейтинг президента Путина. Я уже не буду говорить о рейтинге Медведева, как раз потому, что люди уже начали осознавать, что интересы экономики, интересы их страны, их личные интересы, ну, как бы так не совпадают с интересами тех, кто ими правит.
Валерий, а скажите, вот когда может произойти, когда вот это вот падение уровня жизни может сказаться на смену политического курса России? Если да, или, может быть, даже на смену политической верхушки России?
К сожалению, запрос находится не в формате нашей передачи и не в формате того времени, которое есть у меня на аргументацию. Думаю, что пример Венесуэлы с 3 миллионами процентов инфляции показывает, что это может продолжаться бесконечно. Мы знаем пример Северной Кореи. Поэтому вот это выдержитесь, оно, к сожалению, может превалировать. Просто единственная есть проблема, самая главная, которая я могу сейчас в оставшееся для меня время определить, что в войне холодильника и телевизора по-прежнему помогает, побеждает телевизор все же. Но если дальше будет ухудшаться такого рода вещи, если люди, которые знедолоны, да, вот, которые страдают действительно, они не будут иметь выхода в политическую плоскость, то это может привести к тому, что в войне между холодильником и телевизором победит автомат Калашникова, извините за такого рода метафоричность.
Спасибо за ваше мнение, за ваше время. Валерий Дымов, украинский политолог, международник, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Итак, о чем мы сегодня говорили? Говорили о том, что Министерство экономического развития России подсчитало сумму ущерба, которую понесла экономика этой страны в результате введения всевозможных ограничений, санкций со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Украины. Ну, кстати, не только от этих санкций были не только от этих стран, также подсчитали, что определенные потери понесла российская экономика также от введения ограничительных мер со стороны Турции на 713 миллионов, Индии 377 миллионов долларов, Иран 320 миллионов и даже Китай 174 миллиона долларов. Всего свыше 200, если не ошибаюсь, сейчас я посмотрю, значит, 59 стран всего вводили всевозможные ограничения, 62 страны вводили всевозможные ограничительные меры в отношении России, и всего таких ограничений было 159. И еще вот, я сегодня смотрел очень интересную цифру о том, что люди готовы, вот действительно, об этом говорят социологи и политологи, готовы что-либо радикально менять в своей жизни, со 100% гарантией, когда уровень их жизни падает, ну, вот приблизительно более чем в 2 раза, а еще, что называется, лучше в 3 раза. Вот тогда точно гарантированно происходит изменение в политической жизни той или иной страны. Произойдет ли это в России после аннексии Крыма? Увидим. Ну, а мы продолжаем нашу программу и через несколько секунд перейдем к другим темам.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
И это радио «Крым Реалии» на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Ну и далее мы будем говорить о том, что же принесет нам завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалия».
А вот завтра уже, ну, возможно, не буквально завтра, но за телефонные разговоры крымские водители заплатят штраф. В Государственной Думе предложили штрафовать на 5000 рублей за использование гаджетов за рулем. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По его словам, даже когда разговариваешь по громкой связи, включается тоннельное сознание. Ничего не видишь, не слышишь, только рефлекторно реагируешь на изменения дорожной обстановки. Это была цитата. Чиновник добавил, что за использование смартфонов во время езды уже штрафуют в Израиле и во Франции, а в Крыму административное наказание за разговор по телефону за рулем составляет 1500 рублей.
А слушай, а как доказать, что человек говорил по телефону во время движения за рулем, если он использует... Я так понимаю, что господин Лысаков хочет запретить даже системы hands-free, то есть чтобы вот вообще... Ну как ты... Как... у человека руки на руле, он что-то губами там шевелит. Может быть, он песню напоминает?
И с Богом разговаривает.
Да, интересный вариант. Но тоже как бы, да, там остановили человека, и что полицейские... Можно, в принципе, всех штрафовать, потому что ведь все же говорят, у практически у всех есть мобильный телефон. Покажите, есть мобильный телефон?
Есть. Штраф.
Все, штраф, сразу вам 5000 рублей. Но я же не разговариваю. А оно ведь могли же.
Вот перестроился кто-то не так перед тобой.
Да.
Матюкнулся, все, говорил за рулем.
Молодец, правильно. Напиши письмо господину Лысакову, объясни, что вот и 5000 рублей, это, наверное, даже маловато будет как-то. Хорошо. А тем временем в Крыму помогут предпринимателям. Наверное, штрафуют на какую-то сумму. В доме предпринимателя на круглом столе обсудили помощь крымчанам, которые изготавливают различную продукцию. Об этом сообщает телеканал Крым-24. По словам российского министра финансов Крыма Ирины Кивика, поддерживают предприниматели в первую очередь Министерство промышленности, сельского хозяйства, экономики и финансов аннексированного полуострова. В чем еще выражается поддержка? Давайте послушаем.
Я рекомендую заходить и на сайт Дома предпринимателя, где тоже есть все эти меры поддержки, и можно их посмотреть. Вы знаете, у нас Дом предпринимателя проводит выездные мероприятия в муниципалитетах, и вот наибольшим вниманием как раз-таки пользуются тоже меры поддержки, потому что мы оказываем поддержку и при микрокредитовании, это суммы займов до 5 миллионов, это очень тоже актуальная мера поддержки, это и гарантирование, когда мы можем прогарантировать, и у нас создаются за счет этого дополнительные рабочие места.
Также вице-премьер крымского правительства рассказала, какие соглашения они планируют подписать.
Сегодня мы планируем подписание соглашения между деловым и культурным центром Республики Крым и предприятием «Химвест», как раз которое оказывает поддержку в области химической промышленности. У нас сегодня присутствует Министерство промышленности федеральное, которое тоже расскажет о тех мерах, которые есть в федеральном бюджете на поддержку промышленности. Поэтому очень интересное мероприятие, разноплановое, и, я думаю, интересно буквально всем.
Ты знаешь, вот мы сегодня на самом деле об этом говорили, о том, что большую часть российского бюджета сейчас составляют деньги, которые выручены от продажи нефти и газа. И вот что собираются делать вообще российские чиновники, а также подконтрольные им чиновники на территории Крыма, если, допустим, в 2020 году вот эти самые объемы продажи нефти и газа, они будут существенно уменьшаться, допустим, в два раза. То есть это означает, что и денег будет меньше в два раза. А может быть, и в три раза этих денег будет меньше. Вот для меня загадка вообще.
А для меня нет загадки. Они поломают сайт Дома предпринимателей. Все массово помчатся туда искать ответы на все эти вопросы.
Хорошо.
Но у нас есть хорошие новости. В Симферополе будет светло.
Симферополь перенесут куда-то за Северный Полярный Круг, и там летом будет светло круглые сутки?
Отличный вариант.
Хорошо.
Но пока что
нет.
Да, на полное восстановление уличного освещения в городе потратят 430 миллионов рублей. Об этом сегодня журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, этих денег хватит на все работы с установкой новых опор, чтобы осветить 100% улиц города.
Это тот самый Сергей Аксенов, который говорил, что денег хватит на ремонт дорог в Симферополе.
Именно.
Да? А теперь эти дороги переделывают.
На 50% дорог в Симферополе нет асфальта, по его же словам.
Ага, вот так вот. Но, видишь, светло на улицах Симферополя будет уже через полтора года, в 2020 году обещают. А ранее планировалось, что с января 2019 года в городе начнется реализация инвестиционного соглашения по восстановлению уличного освещения. Опять этот чудовищный чиновничий язык. Стоимость работ, заявленная инвестором, составляла почти 1,5 миллиарда рублей. По данным Министерства топлива и энергетики Крыма, уличного освещения нет на 300 симферопольских улицах. То есть я не понял, как бы проект был на 1,5 миллиарда рублей, а осветят за 430 миллионов рублей.
Интересно, не газовые лампы нашли где-то?
Не знаю. Ну, посмотрим.
Ну, я мне интересно, будет ли в старом городе Симферополя таки свет. И в Ялте более интересные новости, ведь ялтинские бомжи будут жить, цитирую, где-то за кладбищем. Ялтинские власти управления Министерства внутренних дел решили очистить город от бездомных, ну, чтобы не страдал общественный порядок. Об этом заявил российский глава администрации Ялты Алексей Челпанов. По его словам, временное проживание бродягам должен обеспечить муниципалитет. До начала курортного сезона власти планируют приобрести модульный дом в отдаленном месте где-нибудь за кладбищем. Туда и переселят бомжей, чтобы они не ночевали на лавочках и в парках.
Да, какое-то очень интересное решение.
Не на кладбище сразу, уже хорошо.
Ага, вот в этом смысле, ну да. Власти, да, симферопольские чиновники ко дню города выберут лучший сувенир с символикой крымской столицы. Как ты думаешь, что это будет?
Крымской столицы, да?
Да.
Это же город-собиратель у нас, правильно?
Значит, вот этот конкурс, который проводится, да, город-отбиратель. Значит, этот конкурс, там, в этом конкурсе, на котором будут выбирать лучший сувенир символикой крымской столицы, о котором рассказала начальник Департамента развития экономического потенциала территории муниципального заказа Российской администрации города Екатерина Савичева. Конкурс называется «Сувениры Симферополя», и там несколько номинаций. Во-первых, сувенир с изображением узнаваемых архитектурных объектов города Симферополя.
То есть Приморской набережной Салгира, да, где корабли причаливают.
Да, например. Потом пчела как символ... Пчела или пчела все-таки как символ Симферополя?
Скорее пчела, там одна была на гербе.
Да. Детский сувенир и оригинальный сувенир.
Оригинальный сувенир, да?
Прием заявок. Теперь, Стас, у тебя есть возможность податься на этот конкурс. Прием заявок с 18 февраля до 15 апреля текущего года. Каждый участник имеет право подать на конкурс не более 5 изделий. Каждый сувенир должен сопровождаться этикеткой, на которой размещается информация об участнике конкурса. При этом сувенир не должен быть выше 50 сантиметров и шире 30 сантиметров. А победители конкурса будут награждены дипломами и сертификатами на обучение в Ассоциации Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма.
По всем техническим параметрам подходит лосьон боярышника.
Подходит. Размер как раз хороший.
Ну, давайте закончим нашу гегемонию. Поговорим о том, что читали читатели сайта Крым Реали. Да, да, Александр, простите, теперь они решают, что будет в нашем эфире. Первое место заняла ярко-красочная фотогалерея «Зимние мотивы профессорского уголка в Алуште». Какая же картина наблюдается в профессорском уголке на закате нынешней зимы? Вместо снесенного в прошлом году магазинчика втиснули маленькую игровую детскую площадку. На углу улиц Набережной Комсомольская возводят из бетона целый многоцелевой комплекс. стройка кипит даже в выходные дни. Но жители это не мешают, кто-то устраивает солнечные ванны, кто-то барбекю на пляже, а кто-то ищет сокровища. На всю эту красоту можно посмотреть на сайте Крым Реалии воочию. На
втором месте... знаешь, как раньше назывался профессорский уголок?
Не представляю.
Так, рабочий уголок. Вот мы ездили в...
А как так все поменялось?
А вот так поменялось. Потому что до революции он тоже назывался профессорский уголок, ну а потом как-то с профессурой плохо, в общем, относились. Ну это же не гегемон и все остальное. Переименовали в рабочий уголок, а потом снова профессорский уголок.
О как. Притом ко второму месту находится видеосюжет наших коллег с телепроекта «Крым Реалии». Что запрещает Кольченко в российской тюрьме? Уже четвертый год Александр Кольченко, крымский анархист, отбывает наказание по обвинению в терроризме, хотя правозащитный центр «Мемориал» считает его политическим заключенным. В начале февраля Копейскую колонию номер 6, где содержат Кольченко, посетили члены общественной влиятельной комиссии Челябинской области. И на выходе заключили, что у Кольченко в колонии все в порядке. Хотя мать крымчанина и его адвокаты, правозащитники, говорят об обратном. Лариса Кольченко просит не переставать общественность писать ее сыну, ведь его так интересуют новости Украины и мира. Давайте послушаем ее.
Каждый раз говорит, что особенно не о чем писать, потому что каждый день похож на предыдущий. Очень просит извинения у тех, кому не ответил. Просит писать людям, которым пишут о себе, то, что происходит в Украине, рассказывать. Какие-то, ну, не только о политике там вообще нельзя писать. Нежелательно, но какие-то другие новости из искусства, культуры, науки, это его тоже все интересует.
Полная версия сюжета на сайте YouTube-канале «Крым Реалий». Мы дойдем до третьего места, на нем остановимся. Там материал Виталия Портникова из раздела «Мнение. Учебник крымской ненависти». Цитирую. «Совет крымских татар, организация, призванная в декорации российской вертикали аннексированного Крыма имитировать запрещенный Меджлис, обратилась к Сергею Аксенову с просьбой об изъятии из школьных программ учебника по истории полуострова, представляющих крымских татар в качестве народа-пособника гитлеризма. И крымские власти пошли навстречу своим назначенцам, потому что иначе весь красивый медовый миф о дружбе народов в незаконно аннексированном Крыму был бы вновь измазан дегтем ненависти». Больше рассуждений Виталия Портникова на эту нашумевшую тему можете найти в разделе «Мнения» на сайте «Крым Реалии».
С вами были Александр Янковский, Станислав Юрченко и наши зрители на нашем канале в YouTube, которые обещают мне прислать балалайку. Спасибо, мои дорогие и любимые. Балалайка принимается только вместе с боярышником. Всех люблю, пока.